два случая. Воздействие внешних постоянных моментов по оси Y1, по оси X. Значит, третий случай. Мы с вами будем рассматривать ступенчатое воздействие на стабилизатор, на силовой стабилизатор по оси стабилизации. Ступенчатое воздействие. То есть будем предполагать, что мы воздействуем на наш стабилизатор моментом, который в начальный момент времени изменяется ступенчатой, а дальше сохраняет постоянное значение. Пусть это будет стабильным. Реакцию нашего стабилизатора на вот такое внешнее воздействие. Рассматривая воздействие постоянных моментов, мы с вами как бы опускали момент, связанный с тем, как этот момент возникает, то есть характер возникновения момента. В данном же случае мы с вами вводим этот характер изменения момента, он у нас меняется ступенчикой. Следовательно, помимо установившегося значения, которое мы получим где-то здесь при тесте мягчайшей бесконечности, у нас еще будет некий переходной процесс стабилизатора. Стабилизатор будет реагировать на вот это резкое ступеньки изменения внешнего момента. И вот этот самый переходной процесс, это динамика изменения угла альфа, она будет определяться характеристическим уравнением движения. Если мы с вами записываем уравнение движения, все, что у нас в правой части, это внешнее воздействие, оно определяет точность, все, что в левой, это динамика, она определяет характер переходного процесса системы. Характеристическое уравнение мы с вами много раз записывали. Давайте еще раз его запишем. Характеристическое уравнение. Если мы с вами хотим определить переходные процессы, которые у нас в системе возникали, то опять-таки мы будем их определять качественно. То есть сказать, там точные коэффициенты, заниматься этим не будем. Поскольку качественно, то в принципе нас установившееся значение не интересует. Поскольку установившееся значение будет определять как раз коэффициенты, стоящие перед экспонентами. В смысле мы можем установившееся значение учесть из предыдущего случая, где мы с вами его подробно исследовали. А переходные процессы определить как раз здесь. Для того, чтобы нам разобраться с переходными процессами, нам было бы удобно вот это характеристическое уравнение представить несколько ином виде, в таком, в каком мы его уже один раз представляли, а именно S вынесем за скобку, когда у нас скобки должен остаться полином третьей степени, а его мы с вами уже раскладывали на два вот таких, на две таких скобки. Первого порядка и второго порядка. Соответственно, ТА у нас была постоянное времени равно разгрузке H на КР. Т постоянное времени не горизонта времени. Это кодин из И на А на H. И Си – это относительно коэффициент ступенчатого инерционного колебания, это 1 вторая, Д альфа делит на H, корень, С А на И на. Ну, если мы в таком виде характеристическое уравнение представим, то, соответственно, решение для угла альфа в переходном процессе, то есть фактически общее решение однородного уравнения качественно Мы можем с вами записать следующим образом. Альфа – это будет сумма экспонентов, в степенях которых будет стоять корень характеристической работы, ну и домноженные на какие-то постоянные c1, c2, c3. Поэтому я могу смело записать, что это будет... А, давайте сначала вообще видите. Сумма c и t экспонента степени s и t t. Где s и t – это, соответственно, корни характеристического равенства. Ну, c и t – это постоянные, которые будут зависеть от внешних воздействий, от начальных условий. Каждый раз они будут разные, поэтому мы с вами конкретно их значения не будем, а качественно рассмотрим, что должно получиться. Какие корни вот этого характеристического уравнения есть? Сколько, во-первых, корней этого характеристического уравнения?
3.
Правильно, 4. Первый корень чему равен?
0.
Второй корень. Это минус единица на t. И третий с четвертым корнем, поскольку здесь s в квадрате, то у нас вот эта вот скобка, если мы приравняем к нулю, она нам даст два корня. Ну, фактически они представляют собой некие комплексные величины, состоящие из какой-то действительно части А и его части B. На основании вот этих всех выражений мы можем записать, чего у нас будет равно альфа. У нас должно быть, по идее, 4 экспонента. Первый экспонент мы получаем для корня s1 равного 0. То есть знаменатель экспонента у нас будет 0, поэтому здесь остается c1 умножить на экспонент в степени 0. Вторая экспонента, это будет c2. На экспоненту в степени минус t делить на t2. И затем у нас должны быть еще две экспоненты, в линиях которых будут стоять комплексные числа. После определенных преобразований экспоненты, в которых степень является мнимой, совершенно благополучно преобразуются в гармонические функции. И поэтому после этих преобразований в конечном виде мы получим некую вот такую конструкцию. c3 на экспоненту степени минус си t делить на t, а синус корень из единицы минус кси квадрат делить на t большое t плюс какое-то неизвестное фи. То есть в данном случае постоянно мы обозначили c3 и какой-то фазовый сдвиг фи. В принципе, мы могли этот синус представить в виде двух функций c3 на синус плюс c4 на косинус. Но просто в этом будет работать именно с такой записью. Все это совершенно логично, поскольку наличие нулевого корня действительно это некой постоянной составляющей. Первый порядок вот этой скобки говорит о периодическом процессе, второй порядок этой скобки говорит о колебательном процессе. Причем, поскольку у нас есть коэффициент кси не равный нулю, соответственно, этот колебательный процесс затухающий, то есть его амплитуда затухает в экспоненте. Изобразить, как у нас будет выглядеть изменение угла альфа во времени. Естественно, мы с вами будем предполагать начальное условие нулевое. c1, c2, c3 и φ зависит у нас от внешних воздействий и от начальных условий.
поскольку у нас внешнее воздействие есть, начальные условия всегда легче тогда взять уже номинальные, чтобы они просто не поражали наши рассуждения. Тогда что у нас получается? В начальный момент времени у нас с вами проводили. Предшествие нящейся бесконечности, гравитационные колебания за счет того, что экспоненты будут уменьшаться, будут затухать. И рано или поздно затухнут. Вот этот переходной процесс, который мы с вами уже не раз записывали, это переходной процесс работы канала разгрузки. Рано или поздно на третьем этапе у нас канал разгрузки полностью заместит гироскопический момент, и при тесте мящейся бесконечности здесь тоже будет ноль. Поэтому при тесте мящейся бесконечности альфа будет стремиться к величине c1. c1 – это величина, на которую гиростабилизатор отклоняется, когда на него действует постоянный момент по оси стабилизации. Мы с вами ее в принципе записываем. Она будет очень маленькая, и равна она будет чему? m нулевое на d бета делить на hkr. Это у нас было на прошлой лекции, когда мы рассматривали установившуюся ошибку стабилизации при действии постоянного момента по оси стабилизации. Значит, вот именно с этой величине, очень маленькой, потому что у нас очень маленький дефир, рано или поздно у нас будет стремиться умывать.
Это у нас величина c1, верно?
Да. То есть это установившееся значение. Мы его с вами уже находили, здесь, естественно, второй раз находить будем. В первый момент времени, когда у нас начинает действовать вот этот момент на стабилизатор, у нас сопротивляется, мы с вами знаем, только гироскоп поначалу, правильно? Компенсируется внешний момент гироскопическим моментом, следовательно, стабилизатор по оси Y отклоняется на какой угол? Отклоняется на угол ротационного броска. Куда-то вот сюда. Это альфа ротационного броска. И вместе с этим еще начинает совершать ротационные колебания. С какой амплитудой? Это все спрашивается. С амплитудой равны ротационному броску. Это вынужденное движение гироскопа к своему броску. Затем с течением времени этот ротационный бросок, поскольку гироскопический момент заменяется моментом разгрузки, ротационный бросок начинает уменьшаться пропорционально тому, как уменьшается гироскопический. То есть как? То есть вот так по экспоненте. По экспоненте он начинает медленно уменьшаться. И это среднее значение, вокруг которого у нас гироскоп совершает медленно затухающие нотационные колебания. С амплитудой в начале, в самом начале, около нуля, равны этому же самому нотационному броску. То есть вот здесь я должен подняться на величину, равную приблизительно двум нотационным броскам, и потом вот так вот постепенно, очень-очень медленно я успокаиваю вот эти вот колебания. Вот эта величина, это фактически две величины ротационного броска. Скорее всего, не будет, она, скорее всего, затухать будет быстрее. Но факт в том, что мы с вами ошибку получим, равную двум величинам нотационного броска, динамическую. Если бы у нас канала обратной связи, канала разгрузки не было, то что бы произошло? Если бы канала разгрузки не было, то у нас стабилизировал бы или уравновешивал внешний момент только гироскопический, и, следовательно, момент стероскопически не уменьшался, инвитационный бросок не уменьшался. В результате вот эти вот колебания у нас бы затухали, но относительно вот этой вот постоянной, мы вот так на этом инвитационном броске остановились. Но поскольку у нас работает канал разгрузки, он этот инвитационный бросок постепенно-постепенно со временем обнуляет и выходит вот на эту маленькую, за счет малого углу, погрешность. То есть в обыкновенном гироскопе все происходит вот так, и мы приходим к инвитационному броску. В гиростабилизаторе все это дело обнуляется за счет работы канала разгрузки, поскольку гироскоп избавляется от необходимости компенсировать внешний. Ситуация, когда внешний момент изменяется скачком, это, в принципе, ситуация не виртуальная. На практике она вполне может существовать. Поскольку на качеле с низким частотом, я скажу, тяжелые самолеты, они действительно могут совершать такие колебания низкочастотные, очень медленные. Но при изменении направления этих колебаний момент трения в опору может меняться именно скачком. Он у нас постоянный, зависит от направления относительной скорости. Скорость поменялась, поменялся момент трения, поменялся скачком. То есть на качке вот такое вот ступенчатое воздействие внешнего момента вполне возможно. Если мы рассмотрим влияние вот такого вот момента на гиростабилизатор, то мы увидим следующее. Ошибка, к которой мы будем стремиться. И затем здесь будет вот такой вот переходной процесс. Здесь то же самое, будет небольшая ошибка, к которой мы будем стремиться, и будет такой переходной процесс. Ну и дальше все точно так же. Что такое инвитационный бросок? Инвитационный бросок – это угол, в который гироскоп успевает повернуться вокруг оси действия момента, пока гироскопический момент – это внешний момент гироскопический. Поэтому инвитационный бросок и гироскопический момент они находятся в очень жесткой связке, и они пропорциональны друг другу через коэффициент квазипровой жесткости. Чем больше жесткость, тем на меньшем уголочек будет повернуться. Поэтому, если бы у нас не было канала разгрузки, мы бы стремились всегда к инвитационному броску, то, в принципе, мы бы могли говорить, что инвитационный бросок – это аналог статической ошибки в индикаторном стабилизаторе. Приложили момент, гиростабилизатор отклонился на этот угол, возник момент, уравновешивающий внешность, все остановилось. То же самое происходит в индикаторном. Только там не момент инвитационного броска, а момент статического, не угол инвитационного броска, а угол статической ошибки. Поэтому, в принципе, инвитационный бросок можно рассматривать как аналог статической ошибки стабилизатора без канала обратной связи. При качке основания суммарная ошибка, которую мы получим на стабилизаторе, будет определяться вот этим вот размахом. И он у нас будет составлять 2 аннуляционных броска плюс еще 2 аннуляционных броска. То есть 4 аннуляционных броска. В отличие от индикаторного стабилизатора, где ошибка накачки составляет 2 величины статической ошибки. Здесь фактически получается 4 величины статической ошибки. Это еще раз подтверждает, что динамика силового стабилизатора намного хуже, чем динамика индикатора. Более того, мы с вами говорили, если в индикаторе для стабилизатора у нас есть возможности, как эту динамику улучшить, то бороться с динамикой силового стабилизатора практически не представляется возможным, поскольку она определяется не столько нашими возможностями по созданию канала разгрузки, сколько затуханием 200-х прибавок гироскопа, который мы с вами, разрабатывая стабилизатор, не разрабатываем. Ну, в смысле, если мы создаем стабилизатор, гироскоп мы не разрабатываем, мы берем его готов. Вот как у него затухает функционный прибавок, так и затухает. Лучше, но это дело с вами уже не сможем. Последнее воздействие, о котором мы с вами поговорим, это гармоническое воздействие на одноосный силовой гиростабилизатор по оси стабилизации. Это будет 4-й пункт. Мы с вами будем считать, что внешний момент, который действует на гиростабилизатор, меняется по гармоническому закону. Синус он при этом внешним моментом по оси х мы пренебрежем, будем считать, что он равен нулю. И воспользуемся той формулой для альфа-т, которую мы вывели на прошлой лекции. И, насколько я понимаю, у нас должна получиться следующая дробь. Первая нулю, а нулю с квадрат плюс бета-с. Да, тут М0, наверное, плохо писать, да? Давайте напишем в общем виде. Вот так вот. Y1 внешний S. И для упрощения наших рассуждений мы с вами будем считать, что dB, как и положено, на стабилизаторе мало, а вообще его приравняем на нуль, просто чтобы немножко попроще нам было все это рассматривать. Тогда альфа-с у нас будет равно m на 1 внешний f(s) на a на нулевое s и на нулевое a на нулевое s кубе плюс a на нулевое альфа-s кубе плюс h квадрат s плюс h k r. Одно s это k. Альфа от s деленное на m y1 внешний от s. Это у нас что?
не что иное, как передаточная функция запуска цепи с выходом по углу альфа и входом по моменту внешних сил по оси стабилизации. Ее мы с вами замечательно из этого выражения можем найти. Это как раз будет А на его С делить на И на его А на его С кубик плюс А на его Д альфа С квадрат плюс H квадрат S плюс H квадрат.
Поскольку мы говорим о точности, нас в данном случае будет интересовать только установившееся значение, скажем так, амплитуда колебаний, которые у нас будут возникать при воздействии гармонического момента на стабилизатор. Поэтому фактически мы ограничимся рассмотрением амплитуды колебаний угла альфа, ну а фазы рассматривать не будем. То есть нас будет интересовать, как будет выглядеть амплитуда колебаний угла альфа при наличии такой передаточной функции. Ну, это мы с вами можем совершенно замечательно найти. Альфа у нас будет равно модулю. Давайте так, у нас здесь есть... Так, списать лучше вот так. Альфа от S. Для начала, давайте так. Это F с выходом по альфа от входа по моменту от S умножить на M Y1 внешне от S. Соответственно, если мы хотим найти зависимость амплитуды колебаний угла альфа от частоты внешнего момента, для этого мы с вами должны вместо оператора S поставить g омега и найти модуль передаточной функции F и домножить на момент. Момент у нас это постоянное нулевое, она никуда не денется, поэтому я могу здесь записать F нулевое. Дальше модуль вот этой передаточной функции F альфа m y1 внешний от s при s равном g омега. Я подставляю вместо g омега, нахожу модуль
m y1
и домножаю на синус омега t. И тут будет какой-то аргумент передаточной функции f альфа m y1 внешний от s при S равен G омега. Ну и вот нас с вами будет интересовать вот эта вот часть, амплитуда. Поскольку именно она определяет точность. Для того, чтобы нам было удобнее переходить вот от этой операторной формы записи от модуля этого комплексного числа, который получится, если мы сюда поставим g омега, и потом легче было бы строить график, давайте преобразуем вот эту передаточную функцию к виду, который мы вот только что с вами тоже использовали. Представим полином третьей степени в виде произведения двух скобок. И, кстати, у нас получится S, HR, плюс ПАС плюс 2С плюс
Сколько у нас?
Поскольку у нас есть передаточная функция, то передаточная функция меняет амплитуду, как и фазу выходного сигнала относительно входного. Соответственно, амплитуда меняется за счет появления вот этого модуля передаточной функции при установке места S же омега, а фаза появляется на компонент этой же самой передаточной функции, появляется на уровне омега. Любая передаточная функция, она, ну, не любая, конечно, но большинство сторон, они влияют на фазу и на амплитуду. То есть это у нас амплитудная характеристика частоты, это фаза. Ну вот теперь уже сюда мы можем вместо S подставлять G омега и находить, чему у нас будет равно альфа. Альфа будет равно. Числителем не останется n нулевое. А нулевое просто как коэффициент у меня никак не изменится, тоже останется а нулевое. И дальше в числителе после подстановки вместо s же омега у меня будет стоять мнимое число. G умноженное на n. Модуль комплексного числа это у нас корень из суммы квадратов мнимой и действительной части. У меня здесь только мнимая часть наравна омегу. Я ее возвожу в квадрат и беру из нее корень. Получается омега. Поэтому здесь у меня остается омега.
А минус отжимает.
Чем минус?
Отжимает.
Чем минус? Там нет квадрата. Там просто s числительное. Просто s.
Ну, вы сказали, что модуль это у нас сумма квадратов.
Модуль передаточной функции. Это корень из суммы квадратов. Действительно, часть этой передаточной функции плюс мнимая часть этой передаточной функции. Передаточная функция, если от S, это действительная часть от S, плюс G на мнимую часть от S. Я G никуда не переношу. Так, дальше идем. HKR, это у меня просто коэффициент, он у меня остается, ничего с ним не меняется. Ну, в принципе, могу считать, что это у меня действительная часть, тоже ее возвести в квадрат, взять корень. Как было HKR, так HKR. Теперь вот эта скобка. Здесь у меня будет действительная часть единицы, мнимая ТА на омегу. Соответственно, переходя к модулю, я должен записать, что это у меня корень. Действительная часть в квадрате это единица в квадрате, то есть это 1. Плюс мнимая часть в квадрате это ТА квадрат, омега квадрат. И последняя скобка. Там у нас тоже будет и действительная мнимая часть, поэтому это тоже приведет к появлению корня. Давайте искать действительную часть. Действительная часть это единица. И вот здесь, когда я вместо s поставлю g омега, у меня будет минус t квадрат омега квадрат. G в квадрате у нас минус. Поэтому действительная часть это у меня единица минус t квадрат омега квадрат. И эту действительную часть я возвожу в квадрат. И прибавляю к ней мнимую часть в квадрате. Мнимая часть, она у меня вот здесь. Это 2 кси t, и вместо s будет g омега. Значит, 2 кси t омега. Я это дело возвожу. Квадрат. Получили выражение для угла альфа в зависимости от частоты внешнего гармонического момента. Должен просто перейти. Если мы с вами посмотрим на формулу, которую мы получили, то вывод первый можно сделать, что у нас альфа зависит от частоты внешнего воздействия. Зависит от нее достаточно сложно. То есть в зависимости от того, с какой частотой у нас меняется внешнее воздействие, амплитуда колебаний, то есть ошибка стабилизации, будет разная. На одной частоте она будет одного уровня, на другой другого уровня. И анализируя эту формулу, мы в принципе должны дать ответ на вопрос, в каком частотном диапазоне внешних воздействий у нас стабилизатор вообще-то должен работать и будет работать как стабилизатор. А в каком он не будет уже работать как стабилизатор и в каком его как стабилизатор использовать нельзя. Для того, чтобы это нам понять, совершенно проще нам это будет понять, если мы изобразим эту зависимость графически. Альфа от омега. При частоте, равной нулю, угол альфа у нас будет равен чему? То есть при действии момента на нулевой частоте, то есть при действии постоянного момента на силовой стабилизатор, а что стабилизация у нас равна? Каждый раз жду, что меня кто-нибудь что-нибудь спросит.
М0, а 0 делен на ШКР.
Чё?
А почему 0?
Вот. Первый спросил.
М0, H0.
Только что мы с вами писали, что мы будем стремиться к какому-то установившемуся значению. А сейчас мы говорим 0. Почему? Потому что там мы дБ-то считали не нулевым, а здесь мы его обнулили. А ошибка зависит от дБ-то. Поэтому для этого случая 0. На самом деле, конечно, будет какая-то маленькая ошибка, зависящая от величины мапирования по оси х. Но она будет настолько маленькая, что вот в рамках того, о чем мы сейчас будем говорить, ей может, про нее можно забыть и считать, что 0. И мы с вами должны выделить здесь какие диапазоны. У нас есть некие значения, некие постоянные времени ТА и Т. Соответственно, на этих частотах, равных единице на ТА и единице на Т, что-то в этом графике будет меняться. Точно так же, как это происходит частотная характеристика. В принципе, это та же самая амплитуда частотная характеристика, только для замкнутой системы. Поэтому мы здесь откладываем эти частоты, откладываем частоту единицы на ТА. Напоминаю, у нас ТА больше, чем Т, причем обычно намного. Да? ТА – это постоянное время канала разгрузки, она у нас большая, поэтому постоянное время маленькое. А частота единицы на Т – постоянное время мутационных колебаний, она, наоборот, маленькая, поэтому частота высокая. Вот в этом диапазоне до частоты единицы на ТА. Мы с вами смело можем утверждать, что вот этот корень, в силу того, что t у нас очень маленькая, вот эта штучка у нас очень маленькая, t маленькая, вот это все маленькое, по сравнению с единицей мы всем этими добавками можем пренебречь. Весь этот корень на вот тех низких частотах, он равен единице, мы про него сейчас забыли. Второй корень. Поскольку частоты омега меньше, чем единица на ТА, вот это произведение, это еще в квадратах, меньше, чем единица. Следовательно, по сравнению с единицей мы ей тоже пренебрегаем. Вот этот корень тоже единица. В результате у нас остается нулевое, а нулевое, а нулевое, а нулевое, значит, это. Обзовем давайте этот промежуток первым. Будем считать, что у нас нужно меньше, чем единица на ТА. И альфа у нас тогда будет равен n нулевое на а нулевое на омега делить на h. То есть угол альфа изменяется при изменении частоты как?
Mm-hmm. Ну, у нас будет какая-то вот такая вот. Вот такое примерное изменение. Ой, угла. Ну да, угла. Этот уголочек, я, честно говоря, не знаю, откуда появился, но
буквы как обозначает. Ну, пусть будет как, не знаю. Мне не очень она нравится. Вот этот вот угол наклона этой характеристики, чему он будет равен? Мне это, скажем, танец угла наклона этой характеристики.
М0, А0 будет наш ковер.
Очевидно, что это значение угла, деленное частоте. Танец это вот этот катет на этот. Угол на частоту. Угол разделить на частоту. Частота ушла, получается n нулевое на a нулевое на hkr. То есть угол постоянный, поэтому мы так вот линейно с вами движем. До какого значения мы с вами вот сюда дойдем? Это очень просто сделать. Надо поставить вместо омеги единицы на ТА. Альфа это единица квадратная на ТА, получается m нулевое на а нулевое делить на h ТА. А ТА у нас это h делить на КР. Где записать? Вот тут напишем. КР делить на h. Значит, ТА – это h делить на КР. КР сократится, h будет в квадрате. Получается, m нулевое на а нулевое на h в квадрате.
Что это такое? Надо громко говорить. Я же слышу, но плохо.
Сонный бросок, да. То есть вот эта вот величина, она будет равна вот сонному броску. Ошибка стабилизации у нас растет с ростом частоты. Что означает, что ошибка стабилизации растет? Почему у нас ошибка стабилизации при постоянном моменте равна нулю? Если бы у нас канала разгрузки не было, а все уравновешивалось бы только гироскопическим моментом, то ошибка была бы равна нутуционному броску. Мы были бы здесь. Но в стабилизаторе мы находимся в этой точке, поскольку канал разгрузки, постепенно включаясь в работу, обнуляет индукционный бросок, и мы получаем нулевую ошибку. Но с ростом частоты канал разгрузки, поскольку он медленный, он перестает полностью справляться со своими функциями и не может полностью гироскопический момент заменить. Он его заменяет частично, но какую-то часть гироскоп на себя уже принимает. Поэтому возникает какая-то небольшая ошибка. И достигая частоты единицы на ТА, поскольку ошибка становится равна ротационному броску, мы можем сделать вывод, что канал разгрузки вот здесь в процессе стабилизации уже не участвует. Частота изменения внешнего момента настолько большая, что канал разгрузки не успевает наращивать момент разгрузки, способность компенсировать внешний. Поэтому канал разгрузки работает только в этом диапазоне. Вот только здесь работает канал разгрузки. И то с ростом частоты все хуже, хуже и хуже. На втором участке между частотами единицы на ТА и единицы на Т. По-прежнему, поскольку частоты вот эти, они меньше, чем единица на t, последним большим корнем мы пренебрегаем, считая его равным единице. Но вот этот вот корень мы теперь должны учитывать. Мы перешли частоты больше, чем единица на ta. Следовательно, произведение ta на омега в квадрате будет уже больше, чем единица. И мы можем единицей по сравнению вот с этим вот произведением уже пренебрегать. Что мы уже перешли за эти частоты. Там единица будет много меньше, чем вот это вот произведение. Тогда, соответственно, для этого второго диапазона я должен записать альфа равно m нулевое на a нулевое на омега. Вот это все остается. Делить на hr. И вот от этого коня у меня останется ta в квадрате, омега в квадрате и под корнем. То есть просто ТА умножить на омега. ТА на омега. Ну, в принципе, да, омеги сократились, получили то же самое. То есть я могу написать, что это нутуционный бросок. Во всем вот этом диапазоне ошибка у меня вообще не меняется и всегда равна нутуционному броску. То есть здесь работает только гироскопический момент. Канал разгрузки здесь уже в стабилизации не участвует. Здесь он работает очень хорошо в нуле, потом все хуже, хуже, хуже. Здесь он уже не успевает. И здесь работает только гироскопический момент. Мы, естественно, получаем ошибку в виде нутуционного броска. Третий участок. Но третий участок у нас будет особенный, это будет не участок, это будет фактически одна единственная частота, нутуционная. То есть наша задача найти альфа, единица, деленная на t. Здесь мы уже должны учитывать всю вот эту вот формулу со всеми ее картами. Что у нас тогда получается? Ну, я не буду вот здесь числитель поставлять единицы на t. Почему? Потому что очевидно, что я могу взять сразу вот эту вот формулу. Вот эта формула, она у меня вот здесь вот есть. У нее там омеги сократились, вот эта вот штучка осталась.
Мне надо в нее только добавить вот этот вот корень. Давайте так и сделаем. N нулевое на A нулевое делить. А зачем я все это пишу? У меня же уже все прямо есть, вот функционный бросок. Я сразу пишу функционный бросок. На H квадрат. Здесь у меня величина функционного броска. И добавляю мне вот этот корень. Что у меня будет с корнем на частоте единицы на T? T квадрат делить на T квадрат это единица, 1 минус 1 это 0. Действительно, составляющей его нет. Здесь t делить на t единица, получается 2 кси в квадрате под корнем. То есть это просто 2 кси. Я сюда должен писать 2 кси. Коэффициент кси, напоминаю, относительный коэффициент затухания натурационных колебаний. Это, в принципе, характеристика гироскопа. Влиять мы на него не можем. Определяться он будет величиной d альфа, которая тоже, в принципе, не очень большая. Поэтому коэффициент затухания здесь получается достаточно низким. И на натурационной частоте, по сравнению с натурационным броском, мы получаем достаточно сильное увеличение амплитуды. То есть у нас происходит что-то вот такое. Как записать? Это будет вот этот вот функционный бросок, который у нас здесь есть, умноженный на корень, на этот вот большой. Значит, это m нулевое на a нулевое делить на h квадрат. Что у меня останется от этого большого корня на частотах, превышающих единицы на t? Если у меня частоты такие большие, то t квадрат на омега квадрат будет много больше единицы, я могу единицы по сравнению с t квадрат на омега квадрат пренебречь. Поскольку здесь у меня кси достаточно маленький коэффициент, то вот эта вот штука в квадрате тоже будет много меньше, чем t квадрат, омега квадрат, да еще вклады. И я ей тоже могу пренебречь. Поэтому от корня у меня остается t квадрат на омега квадрат в квадрате и под корнем. Корень и квадрат уходит, остается t квадрат, омега квадрат. Я их сюда записываю. t квадрат, омега квадрат. Остается только сюда подставить t. Получается m нулевое, a нулевое, h квадрат, t это у меня, мы сегодня записывали, корень из e нулевое на a нулевое делить на h. Если в квадрате, то это e нулевое на a нулевое делить на h квадрат и на омега в квадрате. И после вот всех сокращений получаем m нулевое на i нулевое, омега в квадрате. Что это за выражение? Понятно, у нас альфа будет меняться обратно пропорционально квадратной частоты в соответствии с каким-то.
У нас
нулевое равно и нулевое на альфа на омега квадрате. Это что? Альфа на омега в квадрате это фактически альфа на s в квадрате. Это что? Момент инерции умножить по ускорению равно внешнему моменту. Это что? Это какой-то, да? Столица Франции. Вы все знают, да, вы и то же самое. это называется, если запишите, называется второй закон Ньютона. Вы знали.
Ничего себе.
Внешний момент равен произведению момента инерции на ускорение угловое. Возвращать на движение второй закон Ньютона. Ну, немножко частный образ, там, давайте без учета гироскопических сил. Но все равно, наверное, в другом дело, второй закон Ньютона. То есть, гироскоп наш на частотах, превышающих резонансную резонансную частоту, будет вести себя как обыкновенное твердое тело. Он на момент будет реагировать точно так же, как не гироскопическое обыкновенное твердое тело. Вот такие вот у нас. А теперь, после всего того, что я вам рассказал, скажите мне, какой диапазон частот является для стабилизатора рабочим? Какой? То есть постоянный момент он не знаешь.
Меньше единиц на Т.
Рабочим диапазоном является вот приблизительно этот диапазон. Немного не доходя до нутрационных элементов. Это первый и второй диапазон. На первом у нас канал, канал разгрузки работает, на втором работает только гироскопический момент. А скажите мне, зачем нам вообще нужен был канал разгрузки? С самого начала, когда мы вводили канал разгрузки, мы говорили о том, что единственная проблема, которая есть в гироскопе без канала разгрузки, это то, что он под действием внешнего момента, сопротивляясь ему гироскопическому, прецессирует по перпендикулярной оси, у него рамки сложатся, он перестанет работать. Вот чтобы остановить эту постоянную прецессию, мы с вами ввели канал разгрузки. Если у нас момент внешний меняется с какой-то частотой, то не будет никогда постоянной прецессии. Она будет тоже знакопеременной, он будет прецессировать то в одну сторону, то в другую. В принципе, на этих частотах необходимости в канале разгрузки нет. Задача канала разгрузки – это работать вот здесь, на моментах, которые практически постоянные или очень медленно меняющиеся, чтобы у нас не было больших углов отклонения по бета. На высоких частотах этой необходимости нет, там гироскопический момент совершенно замечательно сам со всем справляется. Поэтому канал разгрузки является вспомогательным. Помогает только на очень маленьком участке частот. Все остальное делает гироскоп. Основным моментом, стабилизирующим уравновешивающим внешним, является гироскопический. Основная роль стабилизации у гироскопа. Канал разгрузки вспомогательный, работает на очень маленьком диапазоне частот. Давайте вот вообще посмотрим, почему равна частота единицы на ТА. Единица на ТА это стоят и КН. Если вспомнить, что мы с вами, какие мы с вами брали значения для КН и для H, то это было 10 в четвертый сантиньютонов на сантиметр и 10 в четвертый сантиньютонов на сантиметр в секунду. Один радиан, не буду писать единицы на секунду, а то вы подумайте, не дадут чего.
Плохой.
Один радиан в секунду. Один радиан в секунду, это сколько герцов? Приблизительно 0,15 Гц. Если у нас КЛ будет больше 10 в пятый, будет 10 радиан в секунду, будет 1,5 Гц. Вот этот диапазон, где работает канал разгрузки, это всего лишь 1 Гц. Это очень низкая частота. На 2-3 Гц все, там работает гироскоп 1 совершенно замечательно. Поэтому вот этот диапазон, он очень маленький. Основным диапазоном является второй. Он самый длинный, самый большой. Потому что нутрационная частота где-нибудь там 400 тысяч Гц, значит, вы 200, вы совершенно замечательно на гироскопе работаете.
На одном.
Ну и вот тут 1 Гц у вас канал разгрузки. Если учесть, что в принципе на практике постоянно действующие моменты это крайне редкий случай, что все время какие-то случайные процессы, постоянно изменяющиеся моменты, то канал разгрузки, конечно, вовлечен в процесс, но достаточно мало.
Почему у нас только рабочий диапазон является только первый и второй? Почему?
А я еще не дошел туда. Сейчас. Все, что знаю здесь, расскажу. Если бы у нас канала разгрузки не было, то график пошел бы вот так. Правильно? Вот этого наклона не было, мы бы шли вот так. И в результате то, что у нас здесь было бы нарисовано, называется ничем иным, как коэффициентом динамичности. То, что мы для гироскопа тысячу раз рисовали. Все, что сделал канал разгрузки, он коэффициент динамичности вот на этом диапазоне просто развернул к нулю. А так это тот же самый коэффициент динамичности. Полочка и пик.
И, соответственно, дальше, как обыкновенно, твердая тема.
Можно как-то увеличить первый участок?
А нет необходимости. Зачем? Можно увеличить. Будем увеличивать наезд, будем увеличивать участок. У нас этот участок будет становиться больше. И у нас вся прелесть силовой стабилизации будет пропадать, потому что канал разгрузки будет все больше влиять на параметры стабилизации. Вот он будет, его нужно делать точным, его нужно делать без запаздываний, он уже не второстепенный, а почти основной. То есть мы переходим к индикаторному, но получаем кучу проблем с качеством регулирования и так далее. Поэтому вся прелесть силового стабилизатора, что там все делает гироскоп, а канал разгрузки вспомогательный, его не нужно делать точным. Его делать очень просто. Вы воткнули, там получилось очень хорошо. А в индикатор надо все вылизывать, там все шумы, все помехи, со всем этим делом бороться. В этом, собственно говоря, принципиально отличие. Все, что касается дальше. Ну, я так понимаю, что всем должно быть совершенно очевидно, что попадание нутационной частоты в рабочий диапазон частот, где стабилизатор должен работать, недопустимо, поскольку, не дай бог, внешние моменты будут у вас действовать на частоте нутации, это все приведет к тому, что возрастут амплитуды колебаний, ну, самый прямой путь поломки гироскопа вместе с стабилизатором. Значит, допускать этого вообще нельзя. Именно поэтому частоты нутационные достаточно высокие, где-то порядка, например, 400, 500, 1000 Гц. Для того, чтобы исключить совпадение частот внешних воздействий с нутационной частотой. Поэтому допускать работу стабилизатора в резонансном режиме на частоте нутации нельзя. Все, что касается диапазона за нутационной частотой, то ошибки, конечно, там самые маленькие. Но они маленькие только за счет того, что работает инерция. Если вы хотите работать на этих частотах, не обязательно ставить гироскоп, поставьте обыкновенный взгляд на тело, вы будете себя вести то же самое. Точно так же, никаких преимуществ это нам не дает. Фактически это означает, что инерционность самого тела гасит все эти колебания. Ну, грубо говоря, если вы будете стабилизировать камеру, которая весит 50 кг, то заставить ее качаться с частотой 200 Гц у вас не получится, просто потому что она тяжелая, вы ее не успеете раскачать. Пока вы ее там туда-сюда качаете, она только думает, ой, сейчас пойду, ой, уже в другую сторону, сейчас пойду, ой, нет, тут. И она так на месте в результате стоит, никуда не движется. Поэтому там инерционности хватает. Естественно, все зависит от самого момента инерции. Если маленькое тело, то инерционности у него мало, значит, он будет компенсировать только очень высокие частоты. Если тело большое, то, соответственно, нам это. Так, какие еще вопросы по этому? Если вопросов нет, то, собственно говоря, мы должны с вами сделать вывод, что самое неприятное, что есть в силовом стабилизаторе, это вот этот пик на нутационной частоте. Из-за него у нас плохое качество регулирования, потому что пик высокий, и все это затухает очень-очень-очень медленно из-за маленького коэффициента кси. Более того, наличие этого пика на частотной характеристике приводит к тому, что мы можем потерять запас устойчивости по амплитуде. Мы об этом с вами говорили, когда рассматривали устойчивость. И для того, чтобы со всем этим справиться, необходимо ввести какой-то регулятор в канал обратной связи, вводить коррекцию, с помощью которой добиваться более-менее, скажем так, достаточных запасов устойчивости по амплитуде, по фазе, ну и стараться получить более-менее приличный приход. Но, как я уже говорил, в принципе, исправить его достаточно сложно, он определяется в основном нутационной колебанием. А вот устойчивость обеспечить, да, это дело хорошее, это заниматься. В качестве коррекции мы с вами рассмотрим три типа коррекции силовым стабилизатором. Первый – это фасирующая коррекция. Второе – апериодическая коррекция. Фасирующая коррекция, апериодическая коррекция. И фаза вращательная или фаза двигающая коррекция. Фасирующая, апериодическая, фаза вращающая и фаза двигающая. Коррекция любого стабилизатора, в том числе и акселератора, предполагает введение в канал обратной связи, ну, чаще всего в канал обратной связи стабилизатора, неких дополнительных корректирующих звеньев, которые в сумме своей принято называть регулятором, обеспечивающим
при требуемой точности удовлетворительная, ну, в данном случае удовлетворительная устойчивость, так скажем. Как я вам уже говорил, порядок расчета любого стабилизатора, синтеза регулятора заключается в том, что мы сначала обеспечиваем требуемую точность, а потом вот для этих выбранных параметров, для этого стабилизатора обеспечиваем его устойчивость. Поскольку введение таких корректирующих звеньев связано с изменением, ну, с каким-то изменением структурной схемы, то, естественно, нам эта структурная схема понадобится, чтобы посмотреть, какие такие изменения мы в нее должны внести. В связи с этим давайте эту структурную схему повторим. Ну и прежде чем мы ее начнем повторять, давайте начнем с первого типа коррекции, с форсирующей. Форсирующая коррекция. Форсирующая коррекция. Так называется, поскольку мы с вами вводим корректирующие звенья, которые нам позволяют обеспечить опережение выхода, входа по фазе. То есть мы форсируем. Структурная схема силового стабилизатора у нас с вами выглядела следующим образом. Для реализации принципа форсирующей коррекции обычно вводят по двум каналам, по альфа и по бета, дополнительные две отрицательные обратные связи по скорости, тем самым как бы форсируем, то есть создавая моменты, опережающие по фазе углы. Вот здесь у нас угол альфа, поэтому берем этот угол альфа, домножаем его коэффициент k альфа на s и подаем сюда. Получаем дополнительную отрицательную обратную связь по скорости по альфа. То же самое делаем по бета. Умножаем на k альфа на s и подаем вот сюда. Получаем отрицательную обратную связь по бета. Скоростную, то есть пропорциональную скорость, поскольку умножаем на s.
давайте теперь эту
нашу новую структурную схему немножко преобразуем. Вот это вот все, всю конструкцию назовем как W1. Это будет наша платформа по оси W1, охваченная вот этой вот отрицательной обратной связью по скорости. Мы найдем, чему она равна. W1 от нас. Числитель у нас должна стоять прямая цепь, то есть это единица делить на индивидуально s квадрат плюс d от s. А в знаменателе единица плюс прямая умноженная вот на эту обратную. То есть это альфа s делить на индивидуально s квадрат плюс d альфа s. В результате получается числитель единицы, знаменатель и на него s квадрат плюс d альфа плюс альфа на s. Фактически мы с вами получили такую же передаточную функцию, но только коэффициент дифференцирования у нас в данном случае стал больше на величину к альфа. Определяется суммой КР плюс К бета на С. Ну, если я КР вынесу на скобку, то я могу написать, что это КР. Вот тут единица плюс Т1С. И Т1 это отношение К бета к КР. В данном случае мы можем воспользоваться специальным критерием Гурвица, можем воспользоваться методом логарифмических характеристик. Ну, мы давайте для этого случая воспользуемся и Гурвицем, и логарифмическими характеристиками. Начнем с критерия Гурвица. Для этого нам понадобится характеристическое уравнение. Напоминаю, что для системы без коррекции выглядело оно вот таким образом. Да, мы сразу перенесли. Поскольку ранее мы с вами исследовали устойчивость все-таки в предположении малости d бета, давайте здесь не будем все это тащить до самого конца, сразу посчитаем d бета малым, то есть приравняем его просто к нулю. А дальше учтем вот эти изменения, которые мы сделали. То есть мы вместо величины d альфа теперь должны поставить d альфа плюс k альфа, а вместо величины kr, kr плюс k бета s. Давайте так и сделаем. D альфа плюс К альфа на S квадрат, если забыли, плюс H квадрат S плюс H на R плюс H квадрат S. Ну и, соответственно, можно преобразовать. Объединить все слагаемые с одинаковыми степенями S, и тогда у нас получается вот такое характеристическое уравнение для новой скорректированной системы. То есть введение одной обратной связи по углу альфа приводит к увеличению демпфирования по оси стабилизации, а введение второй обратной связи, ну нельзя сказать, что уж прямо к увеличению h, но в какой-то степени некое подобие увеличения h, потому что здесь вот h увеличивается, а здесь все-таки как-то получается некая добавка такая к величине h, как бы присутствует. Для того, чтобы система была устойчива, все коэффициенты характеристического уравнения должны быть больше нуля. В данном случае, если мы с вами правильно выбрали знаки обратных связей, то у нас здесь все действительно оказывается больше нуля. И остается, чтобы выполнялось последнее условие. Поскольку у нас полином третьей степени, произведение средних коэффициентов должно быть больше произведения крайних. Давайте это и запишем. А другое. Альфа плюс альфа на h. H плюс лагерта должно быть больше, чем H на I нулевое на нулевое. Мы как раньше будем записывать это условие как требование к величине КФ. Я сразу H и А нулевое сокращаю, и у меня получается ДА плюс К. H плюс К. Напоминаю, что в силовом стабилизаторе без коррекции формула у нас выглядела вот таким образом. То есть, вводя две этих обратных связи, мы с вами увеличиваем демпфирование, как бы увеличиваем кинетический момент, за счет этого увеличиваем числитель и, соответственно, можем значительно повысить вот ту верхнюю полку, которая ограничивает возможности по увеличению КР. Таким образом, у нас устойчивость системы должна улучшаться, поскольку у нас КР уже достаточно свободно может быть выбрано нужных нам значений. А какие выбирать величины альфа и кабета, ну, это все определяется уже конкретной ситуацией, насколько нужно поднять вот эту величину КР при сохранении устойчивости системы. Но опять-таки, как раньше я говорил, Гурвиц нам, конечно, дает информацию о том, что действительно так можно поднять устойчивость, но конкретно какие параметры выбирать, какие величины выбирать, все-таки легче определять с помощью методов логарифмических частотных характеристик, но это уже в следующем
раз. Напоминаю, у нас настоящие лекции контроля.